Я приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Сразу напоминаю номер нашего студийного телефона 8-495-95-95-91-2. Он предназначен для обратной связи, для того, чтобы вы могли позвонить в студию, высказать свое мнение, задать свой вопрос нашим экспертам. И для нас это очень важно и очень интересно. 495-95-95-91-2. Если вы больше любите писать, то у нас есть студийный WhatsApp, его номер несколько иной, плюс 7-968-766-33-11. В общем, мы открыты к общению. Далее, как говорится, мяч уже на вашей стороне. Начнем мы обсуждение вот с какой новости. Закрылась весенняя сессия Госдумы 8-го созыва, и спикер Вячеслав Володин перед закрытием поделился с депутатами статистикой о принятых законах. Он сказал, что принят 361 федеральный закон. Из этого количества более 35% это социально значимые законы. А для сравнения, в прошлом созыве таких законов было всего лишь 21,5%. По словам Володина, более 63% принятых законов – это законы прямого действия. И спикер сказал, что это очень важный показатель, и это количественные показатели нашей работы. Ну, давайте обсудим весеннюю работу Госдумы с политологом Дмитрием Ефремовым. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, рад слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу Государственной Думы, наверное, в один из самых непростых временных отрезков новейшей истории?
Да, я бы предпочел сформулировать следующим образом. Учитывая то напряжение, которое сформировалось в последний квартал, скажем так, 2021 года, когда был собран новый созыв, то есть 8-й созыв, появилась новая политическая партия, высокие результаты показали силы левого спектра, с учетом вот новых вводных, которые я вот сейчас максимально кратко обозначил, ожидали, что первое время парламент будет работать в некотором раздрае, по крайней мере, на протяжении небольшого периода. Но, как мы уже увидели, и период СВО это показал, что более-менее парламент справляется со своей нагрузкой, темпы не были убавлены, высокие цифры, в том числе заявленные Вячеславом Володиным, спикером, наглядное тому подтверждение. Скажем так, с учетом фактора несколько заниженных ожиданий, парламент может претендовать на достаточно высокую оценку.
А вот вы сказали такую важную мысль. Действительно появилась новая партия, которая так и называется «Новые люди». А вообще вот эти самые «Новые люди», они были заметны на политическом олимпе? Причем «Новые люди», я говорю не конкретно о партии, а вот именно о новых лицах, новых депутатах. Как вам кажется?
Да, великолепный вопрос. Как мне представляется, пока что все-таки политическая партия «Новые люди», вот если пока, по крайней мере, говорить о них, стремятся присоединиться к некоторому большому консенсусу старых больших игроков. На мой взгляд, они пока недостаточно сильны для того, чтобы формировать и тем более продвигать в российском парламенте свою линию. Но не исключено, что если сформируется какая-нибудь новая коалиция, или, например, появится, по крайней мере, предложение о такой, роль новых людей резко повысится. Но в данный момент мы исходим скорее из того, что новые люди играют по правилам все-таки старых, больших, мощных китов. И своя повестка – это скорее про будущее, нежели про настоящее.
Дмитрий Игоревич, ну вот если говорить про законы, господин Володин сказал, 361 федеральный закон принят, по-моему, большое количество. На ваш взгляд, какие вот самые главные, может быть, самые необходимые законы были приняты? Можете что-то выделить?
Да, да, я бы отметил следующий момент. Мне очень понравилось, что Государственная Дума, ну тут скорее больше не Государственная Дума, тут больше все-таки Единая Россия, что она была вовлечена в законодательную деятельность по противодействию разного рода фейкам. Мне кажется, на самом деле, это в период СВО наиболее важный закон. Потом его значимость, естественно, будет снижена в период там долгосрочных каких-нибудь мирных переговоров, но это долгосрочная стратегия. Сейчас вот ужесточение законодательства, понятно, тут синергия есть с российскими силовиками, не без этого, но вот именно если мы говорим о первой половине 2022 года, наиболее важные законодательные меры связаны с временными ограничениями. Разумеется, я хочу как бы не запугать наших слушателей, вне всяких сомнений, большая часть этого законодательства впоследствии будет нивелирована или станет значительно мягче.
А вот это
исключительно период СВО.
Да, это вы говорите про закон про, за распространение ложной информации в отношении вооруженных сил.
Да, то есть, наверное, да.
Я просто напомню, о чем идет речь. За публичные призывы к воспрепятствию использования вооруженных сил гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностным и юридическим лицам до 200 тысяч и даже до 500 тысяч рублей. Если эти действия сопровождаются призывами к проведению незаконных акций, то максимальный штраф составит 100 тысяч, 300 тысяч и 1 миллион рублей соответственно. Вот как вам кажется, это серьезные цифры? Этот закон уже начал работать, потому что ну, уже прошло время с какое-то определенное с момента его принятия? Или пока еще рано говорить?
Да, да. Тем более, мне кажется, что он был принят с учетом, например, ожиданий более жесткой критики, а критика иногда неотличима от реальная дезинформация. То есть тут грань, конечно, есть, но она тонкая, и различить ее порой непросто. А иногда, в принципе, этим никто не занимается. В принципе, закон не самый плохой, тем более, что все понимают, как бы по логике, это закон сугубо временный. Я думаю, что в принципе, если на местах не пытаться эксплуатировать этот законодательный потенциал как сугубо репрессивный, а использовать его реально против реальных дезинформаторов, то в целом это не самый плохой закон, и он имеет право на жизнь. По крайней мере, может быть, в более мягкой редакции, иногда в более жесткой, но в принципе, так или иначе, он свою, скажем так, адекватность эпохи плюс-минус доказал. Но вот ревят эпохи его рассматривать не надо, конечно.
Да, вы сказали, что временный закон. Я тут сразу вспомнил фразу расхожую, что нет ничего более постоянного, чем временное. Не получится так, нет?
Да, не исключено, конечно, что он будет с нами еще долго, но вместе с тем я вот вспоминаю, что гигантское количество, например, ограничений, которые в свое время существовали в Советском Союзе, как вы помните, там Борис Николаевич и его команда, они отменили чуть ли не половину советских законов, хотя в свое время они казались, что они там с нами на 1000 лет вперед, там будущие 50 поколений пионеров будут по ним жить, оказалось, что не совсем так. Аналогия здесь, конечно, немножко притянута за уши, но вместе с тем, учитывая, что закон явно сфокусирован на вооруженных силах, то бесконечно их обсуждать не могут, потому что и фокус общественного внимания меняется, и не менее важно и то, что банально у парламента будут другие задачи, например, либерализация законодательства по бизнесу, там национализация каких-то корпораций, которые будут уходить. И это не конец вот этого большого списка проблем, которые надо будет так иначе решать с помощью российских парламентариев.
Да, согласен. От себя могу добавить, что количество фейков, по крайней мере, в российском инфопространстве, как мне кажется, оно не такое большое, особенно в сравнении с тем, что творится на Западе за границей. А вот смотрите, я еще один закон вспомнил, который так или иначе, возможно, связан с тем, что мы обсуждали. Это закон о контроле за деятельностью иноагентов. И там установлено, что иноагентом может быть признано любое российское или иностранное юридическое лицо, иное объединение, а также физическое лицо, если таковые получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием. При этом предусмотрено создание единого реестра иноагентов, а также реестра физических лиц и аффилированных с ними лиц. Этот закон — это еще большее ужесточение для иноагентов, как вам кажется? Или это просто какая-то систематизация того, что ранее накапливалось?
Нет, вы знаете, на самом деле этот закон существует своей параллельной жизнью, нежели закон, например, о распространении фейков. Это немножко про другое.
Угу.
Хотя, конечно, в общественном сознании они будут существовать рядом. Немножко разные вещи. Задумка с иноагентами связана действительно была с тем, чтобы так или иначе упорядочить списки российских граждан, у которых есть систематическое иностранное финансирование. То есть гипотетически человек может заниматься очень полезной и нужной работой, это надо понимать. Но в том случае, когда мы, например, говорим о фейках, работа исключительно вредная и наносящая, иногда колоссальный вред абсолютно живым людям, в том числе тем, которые находятся, что называется, на фронтах. И в этом смысле ставить знак равенства между этими законами не нужно. Но мы люди-реалисты, мы понимаем, что, например, в западных нарративах эти вещи будут поставлены в один ряд и, вне всяких сомнений, будут использоваться для шельмования российских законодательных инициатив и Госдумы, и, собственно, правительства, команды Путина и так далее. То есть тут иллюзий быть не должно. Задумка закона об иноагентах неплохая. Но здесь, опять же, может быть, что называется, проблема с его исполнением, потому что, насколько я понимаю, Министерство юстиции, оно дает только очень общие рамки, в рамках которых чек становится иноагентом. То есть, например, предсказать попадание туда конкретного чека чрезвычайно сложно. Это напоминает гадание на кофейной гуще, за исключением вот того разве что правила, что вот фактор получения иностранных денег – это вот единственное, что называется, связующее звено. Но не обязательное, потому что, как мы знаем, реестр постепенно растет. А не сформирован сразу в виде какой-то единой таблицы, доступной там для скачивания, для пользования, для изучения, в которую бы не вносили справки.
Mm-hmm. А еще один закон, один из наиболее резонансных, как мне кажется, это, хотя вполне логичный и ожидаемый, о том, что не исполняется в России решение Европейского суда по правам человека, которое принято после 15 марта 2022 года. Также вот приостановлено действие упрощенного визового режима для чиновников ЕС, а также Дании, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии. Вот для вас закон о неисполнении решений ЕСПЧ тоже логичный, своевременный, кажется?
Ну, да, мне кажется, это, если угодно, тоже дань некой новой реальности, в которую мы попали. Если вот, например, 2 года назад мы новой реальностью называли, да, COVID-19, эпоху пандемии, то сейчас некоторый разрыв с Западом, вот тут уж не берусь сказать, временный или постоянный, очень сложно здесь прогнозировать. Но, конечно, это отказ от очень старой традиции, которая существовала несколько десятилетий, что российская правовое поле не является самодостаточным в том смысле, что всегда был институт ЕСПЧ, который был выше, и российская власть, она вынуждена была их исполнять, поскольку была подписантом гигантского количества юридических соглашений на эту тему. Не исключено, что тут ситуация будет несколько иная, чем законом о фейках, который, очевидно, пройдет через некоторую фазу либерализации. Скорее всего, вот жить без ЕСПЧ россиянам придется довольно долго. И тут вот вопрос уже к российской власти, к Кремлю и к парламенту, к Госдуме, о которой мы начали говорить. Сможет ли быть выработан или выработаны контуры нового механизма, который заменит ЕСПЧ, потому что ЕСПЧ играл все-таки не последнюю роль в судебных порядках, в судебных нормах. Или все-таки этого механизма не будет, и российский Верховный суд будет завершающим звеном правовой системы Российской Федерации. Может быть, будет и так. Не стоит исключать вот именно такого сценария.
Да, вопрос остается открытым, но, как говорится, поживем-увидим. Дмитрий Игоревич, вот мы уже вскользь упоминали это, но я хочу еще акцентировать внимание, в частности, процитировать руководителя фракции «Единая Россия» в Палате парламента Владимира Васильева. Он сказал, что в Госдуме устанавливается межфракционное единство в отношении совместной законотворческой работы. Вы чувствуете это единство в Госдуме?
Да, есть такой момент. Я, конечно, думаю, что господин Васильев все-таки говорит о той реальности, которую хотел бы видеть сам, но вместе с тем движение в эту сторону, вот в сторону такого вот парламентского оптимизма, оно есть. Но это не значит, что нет проблем, что называется. То есть тренд на усиление взаимодействия, он, в принципе, был старше, нежели формирование Госдумы 8-го созыва, потому что, например, еще с 6-го созыва, то есть позапрошлого, шла значительная работа именно в этом направлении. Но, опять же, когда мы говорим о консенсусе или о потенциале взаимодействия самых разных партий, допустим, таких разных, как КПРФ, там, «Новые люди», «Единая Россия», мы должны понимать, что это не отменяет противоречия между партиями. Но это говорит лишь о возможности найти консенсус по самым актуальным, самым болевым точкам. Грубо говоря, это не отказ от конкуренции, а приглашение к сотрудничеству по наиболее востребованным у общества и у власти темам. Вот это вот грань, которую надо улавливать, в том числе нашим слушателям.
Угу. А вот как думаете, ситуация-то, мне кажется, по-прежнему непростая. Вот, может быть, и не стоило уходить в отпуск-то на каникулы? Может быть, депутатам в этой ситуации стоило продолжать работу? Как вам кажется? Или отдохнут?
Я уверен, что если вот до нас там дозвонятся слушатели, отправят там что-нибудь там по мессенджерам, они наверняка тоже поддержат вашу мысль, что, конечно, парламент должен работать жестко, воспроизводить качественные законы, а не бездельничать, что называется. По крайней мере, вот убежден, что в общественном сознании плюс-минус такая реально зафиксирована. Вы знаете, на самом деле, то, что парламент имеет возможность выйти на отпуск, это ведь маркер в том числе и того, что ситуация довольно контролируемая для России, для Москвы, для всей вот этой вот команды в исполнительно-законодательной вертикали, не исключено, что это признак того, что все нормально, ребята, нам не нужно работать в режиме военного времени. Это сигнал, на самом деле, позитивный, или, по крайней мере, его можно считать как достаточно оптимистический.
Да, спасибо большое, Дмитрий Игоревич, за ваши ответы. Политолог Дмитрий Ефремов был у нас на связи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 956 065.
Ну, можно сказать, что в заключительный день весенней сессии Госдума приняла несколько законопроектов. В частности, правительственный законопроект о смягчении административной ответственности для предпринимателей за некоторые правонарушения. В частности, послабление предусмотрено, если нарушитель возместил причиненный ущерб или совершил правонарушение впервые. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, и минимальный штраф назначается в случае, если нарушитель предотвратил вредные последствия своего деяния, либо устранил причиненный вред. Ну, также сразу во втором и третьем чтении был принят законопроект, который предлагается снять обязанность с беженцев, экстренно прибывающих в Россию, сдавать паспорт на хранение в органы внутренних дел. В общем, много законов было принято. Давайте попробуем их тоже обсудить, осветить вместе с нашим экспертом. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов у нас на связи. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, начну, наверное, с того же самого вопроса, о чем спрашивал нашего предыдущего спикера. Как вы в целом оцениваете работу Государственной Думы? Ну, вот я имею в виду весенний созыв.
Ну, вы знаете, позитивно по той простой причине, что, по крайней мере, за этот период времени удалось принять ряд важнейших, с моей точки зрения, законов, которые направлены в сложившихся ситуациях на решение, что называется, злободневных вопросов. Ну, в первую очередь, я бы все-таки коснулся социальных законов.
Так, да, давайте.
Законы, связанные с внедрением системы адресной социальной помощи, вот, который позволяет, так сказать, более точно настраивать эту помощь именно наиболее нуждающимся семьи. Второй момент – это, так сказать, защита семей с детьми, да, потому что Госдума, например, так сказать, увеличила срок предоставления льготного проезда, например, для детей с 5 до 7 лет на пригородных электричках. Тоже, так сказать, важно, потому что это все-таки, так сказать, стоимость достаточно серьезная, да, особенно когда дети, например, с родителями перемещаются в сельской местности, в город, да, ну, там, или наоборот, да, вот. Второй момент – это защита сирот, да, в частности, например, это закон, который обязывает регистрировать сирот до получения ими среднего образования, так сказать, вот по месту их нахождения, да, с тем, чтобы впоследствии более точно осуществлять им помощь, ну, в том числе в предоставлении квартиры, да, то есть, чтобы они находились, что называется, в очереди, да, то есть вот не плавающая история, там, без ответственности, кто должен этим заниматься, да, это тоже, вот, казалось бы, такой простой момент, но очень важно. Это, безусловно, так сказать, в том числе вопрос, касающийся предоставления бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, да, вот, которые воспитываются в семьях. Это в том числе, так сказать, там, право, значит, предоставлять опекунство, в первую очередь, так сказать, родным, да, то есть в тех случаях, когда дети остались сиротами. Вот, поэтому это очень важный момент. Мы не забываем о том, что уже вступивший в действие, кстати, так сказать, закон, это дающий право, так сказать, правительству Российской Федерации в неочередном порядке, минуя там законодательство, вносить поправки по индексации таких значимых инструментов поддержания доходов, как минимальный размер заработной платы, который уже проиндексирован, решение правительства на 10%, да, с 1 июля, и индексация пенсии, которая, так сказать, ну, в ближайшее время там произойдет. Поэтому это важнейший, так сказать, момент. Что касается работы бизнеса, то здесь я отмечу тоже несколько моментов. Это в первую очередь, так сказать, изменение уголовного законодательства, которое упрощается с точки зрения ответственности, то есть это предоставление права возмещение ущерба, да, при введении, так сказать, вообще в практику, скажем так, взаимоотношений силовиков с бизнесом, это предупреждение, а не посадка, да, то есть, которая превращает бизнес просто, так сказать, в банкротство. И это закон, который останавливает проверки до конца 2022 года в отношении бизнеса, особенно плановые проверки, давая возможность им сосредоточиться на своих главных задачах, да, это восстановление, так сказать, утраченных связей и организация параллельного импорта. Кстати, закон был принят, который...
Да, про параллельный импорт.
Да, про параллельный импорт. И плюс еще закон, который упрощает процедуру регистрации изделий, лекарств, изделий медицинского назначения. Тоже, так сказать, важнейшая история. Она там и социальная, так сказать, и экономическая. И, безусловно, так сказать, это как бы... ну, там, удержание для удержания айтишников, это предоставление освобождения от проверок, в том числе, кстати, налоговых, IT-компании там на 5 аж лет, да, то есть здесь более длительная такая перспектива. Вот, поэтому с точки зрения бизнеса тоже большой, так сказать, объем решений было принято.
Да. Александр Львович, вот в связи с этим вопрос, конечно, когда мы с предпринимателями общались, они очень оценили именно эту инициативу, что проверок не будет и что можно сосредоточиться на работе. С другой стороны, ну вот эти проверки, они же появились не просто потому, что налоговые другим органам делать нечего, да, то есть конечная цель этих проверок это обеспечение безопасности работы и безопасности граждан. Вот как здесь-то быть, как найти золотую середину и можно ли ее найти?
Ну, вы знаете, во-первых, никто законом не отменял проверки по инцидентам. Да, то есть, к сожалению, так сказать, если инциденты произойдут, то тут проверок не избежать, и они там значит, произойдут. Но, вы знаете, как человек, который участвовал, так сказать, вот очень длительный период времени работы в министерстве в процедуре сокращения вот этого давления проверочного, да, хочу сказать, что практика показала, что большинство тех отмен, которые произошли в рамках обязательного получения лицензий, там, разрешений, так сказать, предпроверочных мероприятий, последующих мероприятий, вот, оказались ненужными. Да, и, так сказать, и все страхи, которые были, например, вот мало кто сейчас помнит, что до 2010 года для того, чтобы открыть кафе, нужно было лицензию получать в Роспотребнадзоре. Понимаете? Угу. Вот. И это как бы это в том числе, так сказать, объяснялось необходимостью безопасности нашего питания, в противном случае все, так сказать, умрут. Вот понимаете, лицензии уже 12 лет нет, да, но как бы массовых отравлений мы так и не увидели с вами. Да? То есть все равно вот это решение об отмене проверок, оно всегда в том числе дает возможность посмотреть в тот период времени, на который отменяются проверки, да, произошли, так сказать, какие-то, так сказать, серьезные, да, там, ЧП, там, ну, там, инциденты те же самые, да, так сказать, что показала статистика. И в данном случае это тоже, так сказать, механизм сбора дополнительной информации для того, чтобы совершенствовать эту контрольно-надзорную деятельность. Но когда речь идет, вот, чтобы мы это понимали, да, там, например, об особо опасных объектах, да, то есть когда речь идет о последствиях очень серьезных для экологии, да, там, для жизни и безопасности людей, которые проживают рядом с крупными там, предприятиями, вот это никто ничего не отменяет. Да, это постоянная система мониторинга. Ну и плюс ко всему прочему, там существуют компетентные значит, специалисты, да, которые занимаются и охраной труда, и там безопасностью, так сказать, пожаробезопасностью, электробезопасностью, там, так сказать, радиобезопасностью, то есть экологической безопасностью, там все продолжает работать. Вот. И действующие законы, да, не отменяли ответственности ни уголовной, ни экономической. Поэтому здравые управленцы прекрасно понимают, что, так сказать, вот, ну, когда-то будет отменена вот этот мораторий, да, и все равно, так сказать, придут там через какое-то время и проверят. Поэтому это в большей степени...
Поэтому, период, да, закон нужно соблюдать. Да. Александр Львович, вот не так много времени у нас в эфире остается. Мы вот все это время хвалим, и, в принципе, небезосновательно хвалим депутатов Госдумы, которые ушли на каникулы. А может быть, вы заметили какие-то недоработки? Или, может быть, вот какой-то закон вы ждали принятия этого закона, а этот закон так и не приняли? Вот есть такое?
Ой, вы знаете, я всегда ожидаю большего, да, чем, так сказать, есть возможность. Вот мне бы, честно говоря, хотелось, чтобы был принят закон, который бы позволил, так сказать, семьям более свободно и безопасно планировать рождение детей. Да, у нас эта проблема демографическая существует и пока будет существовать. И это, в первую очередь, так сказать, бесплатное обеспечение детей школьными письменными принадлежностями, независимо, так сказать, от уровня доходов, чтобы вот у нас по лучшим там мировым стандартам семья вообще бы за голову не хваталась, когда ребенка собирали бы в школу.
Ой, да? это было бы замечательно. Говорю вам как отец.
Да, и я также на эту тему рассуждаю. Поэтому вот если бы школа не стоила родителям ни копейки, да, это был бы огромный шаг вперед с точки зрения создания культа многодетных семей, да, и создания, так сказать, элементарной системы вот, экономической и социальной безопасности.
Дай бог, Александр Львович, доживем мы с вами до тех времен, когда собрать ребенка в школу не будет стоить ни копейки. Спасибо большое. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов был у нас на связи. Прямо сейчас новости на радио «Спутник». После них продолжим.